Радио «Свобода», микрофона Дмитрий Волчек. По официальным данным, действующий президент Ирана Махмуд Ахмадинежад одержал победу на выборах. Он получил более 62% голосов, а его главный соперник Мир Хосейн Мусави более 33%. Журналисты, работающие в Тегеране, говорят, что такого накала страстей не было со времен Исламской революции. Явка была чрезвычайно высокой, многие избиратели говорили журналистам, что хотят перемен, хотят нового президента, и теперь оппозиция считает, что и то итоги выборов подтасованы. Вчера Мусави заявлял о своей победе. Сегодня на улицах Тегерана митингуют его сторонники. Сейчас поступают сообщения о том, что полиция разгоняет эти акции протеста. Незаконными и неприемлемыми назвал выборы еще один проигравший кандидат Мехди Каруби. О том, что происходит в Иране, мы будем сейчас говорить. Со мной в студии наш обозреватель Ирина Лагунина и по телефону в Баку президент Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. Приветствую наших гостей и приглашаю всех, кто интересуется событиями в Иране, принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Мы несколько недель назад рассказывали об иранском номере журнала Newsweek. На его обложке была фраза «Все, что вы знаете об Иране, неверно». И, возможно, в этом есть своя правда, потому что вот сейчас происходящее на президентских выборах западного человека сбивают с толку. Тут очень сложное переплетение вроде бы демократических элементов. Были открытые дебаты кандидатов и очень бурные. Были демонстрации и митинги. Была открытая политическая конкуренция. Но все это, в общем, в несвободных условиях, заданных самой природой режима. В условиях жесткого контроля над светской жизнью со стороны духовенства. Ирина, добрый вечер. Давайте попробуем разъяснить нашим слушателям, как вообще работает механизм выборов в Иране и как разобраться во всех этих противоречиях.
Ну, это действительно впервые были в Иране такие выборы, которые выглядели внешне абсолютно как западные, как вы правильно заметили, были теледебаты, которые смотрели по некоторым данным до 40 миллионов человек. Эти дебаты были на самом деле очень жесткие, они касались всех вопросов, прежде всего внешней политики, которая вызывает огромное разногласие в обществе, потому что Ахмадинеджад уверяет, что он сделал Иран признанным влиятельным государством, а его оппоненты и Мусави в первую очередь говорил в этих теледебатах о том, что иранцам стало стыдно показывать свой паспорт, стало стыдно быть иранцем из-за Ахмадинеджада. И также дебаты касались и внутренней политики и экономики страны. Но за этим внешним фасадом, довольно демократическим, стоит, как вы правильно заметили, совершенно другой непонятный режим. Вот для начала 475 кандидатов было изначально, пытались зарегистрироваться на этих выборах, включая, кстати, дочь первого духовного лидера Ирана Хомейни, которая была отвергнута, потому что она женщина. В результате Совет Стражей Исламской Революции, или Совет Блюстителей Духовности Исламской Революции, который состоит наполовину 7 человек, это непосредственно духовенство, а половина, вторая, это исламские юристы. Значит, в результате они вот зарегистрировали 4 кандидатов, которые, собственно, и вели борьбу. При этом огромное значение имеет позиция верховного лидера Ирана Хомейни, который изначально заявил довольно скованно как бы заявил, не напрямую, что он поддерживает Ахмадинеджада, но все интерпретировали это как поддержку, что, собственно, сейчас подтвердилось, потому что Хомейни уже заявил, что это просто всевышняя благодать, что победил Махмуд Ахмадинеджад. И вот при этом как бы меня больше всего сейчас волнует вопрос, интересует вопрос. Это вот были открыты дебаты, был открыт дискурс в обществе, были подняты очень болезненные вопросы, были массовые демонстрации. Что будет теперь? Как будет реагировать этот режим, который всеми правдами и неправдами сохранил власть? Как он будет реагировать на ту волну общественного интереса и обсуждения, которую он сам же и допустил? Будет ли он прибегать к репрессиям, как было раньше, или он найдет какую-то форму все-таки повести дальше диалог с почти половиной общества?
Ну, Ирина, есть еще один очень важный вопрос. Можно ли доверять, и это первый вопрос, который стоит сегодня, можно ли вообще доверять результатам выборов, или надо верить оппозиционерам, которые считают, что их итоги сфальсифицированы в пользу Ахмадинежада?
Вы знаете, первый президент страны сегодня заявил в интервью нашей радиостанции, радиостанции «Свободный Иран», радио «Фарда», что первый после революции 79-го года Абулхасан Банисадр даже сравнил нынешнюю ситуацию с заявлением Геббельса о том, что если лгать так крупно, если лгать, то крупно настолько, чтобы все поверили. То есть, ну, на самом деле, вот даже если посмотреть города, города должны были голосовать за Мир Хусейна Мусави. В городах, ну, больше 30% населения страны. Плюс к тому, какие есть данные? 46 миллионов избирателей в Иране. Комиссия Министерства иностранных дел занимается выборами, извините, Министерство внутренних дел занимается выборами в Иране. Комиссия напечатала 57 миллионов. Оппозиция уверяет, что 59,5 миллионов бюллетеней. Зачем такая разница? Утверждается, что разница в количестве бюллетеней для того, чтобы, если люди неправильно написали фамилию своего кандидата, за которого они голосуют, то они могли бы проголосовать второй раз. Это раз. Во-вторых, были замечены очень странные явления, что, например, сегодня не пускали людей, даже сотрудников Министерства внутренних дел, в само здание министерства. То есть избранные только находятся сегодня в здании Министерства внутренних дел, где идет подсчет голосов, собственно. Журналисты туда, даже аккредитованные, сегодня не были пущены. Вдруг на 10% увеличилось количество мобильных станций, которые вообще нельзя проверить никак. В мечетях за ходом выборов следила Революционная гвардия. Революционная гвардия накануне выборов рапортовала свою поддержку Махмуда Ахмадинеджада. То есть очень-очень много факторов показывают, что, в общем, можно сомневаться в итогах.
Ирина, ну даже если были подтасовки, все равно нельзя отрицать, что Ахмадинеджад пользуется в Иране значительной поддержкой. У него много сторонников, которые не разочаровались в нем за первый его срок. Что привлекает в нем иранцев? Его экономическая политика ведь вызывает серьезную критику.
Да, экономическая политика вызывает серьезную критику, но часть иранского общества настроена очень консервативно и слепо следует верховному лидеру страны Хаменеи. Хаменеи изначально оказал поддержку Ахмадинеджаду еще в 2005 году, собственно, что и решил исход выборов. Тогда Ахмадинеджада никто не знал, узнали его только благодаря заявлениям Хаменеи. Это первый фактор. Второй фактор, что люди в отрыве от какой-либо внешней информации, люди, которые ничего не видят, кроме государственного телевидения, которое полностью поддерживает Ахмадинеджада, люди действительно считают, что их страна становится великой, что их страна становится мощной, их страна становится ядерной державой. Они не видят, те, кто, по крайней мере, не путешествует, а сельские люди редко в Иране путешествуют, они не видят вот этого действительно пренебрежения, боязни, как бы испуга по отношению к Ирану. Они не видят этого напряжения в международном сообществе. И для них то, что Ахмадинеджад заявляет, что вот Иран наконец стал ядерной державой, это великая заслуга.
Напоминает мне феномен Александра Лукашенко в Беларуси. Я приветствую другого нашего гостя, президента Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафу Голузаде. Вафа Мирзоевич, добрый вечер. Я думаю, что в Баку за выборами в Иране в этом году следили с особым интересом, ведь Мир Хусейн Мусави – этнический азербайджанец. Можно ли сказать, что в Азербайджане разочарованы переизбранием Ахмадинеджада? И как вообще складывались отношения между двумя странами за время его правления?
За время правления Ахмадинеджада отношения Азербайджана с Ираном складывались очень напряженно, потому что Иран все время пытался оказывать политическое давление на Азербайджан, критикуя его за развитие отношений со странами Запада, Соединенными Штатами Америки и особенно с Израилем. В настоящее время намечается визит в Азербайджан президента Израиля Шимона Переса, и в этом плане неоднократно начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана делал резкие заявления, предупреждая Азербайджан, что Иран этого не потерпит. То есть это было фактически вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Конечно, и в Азербайджане, и в самом иранском обществе люди ждут перемен в Иране. Общество иранское, оно созрело для этих перемен. Выросло новое поколение, которое познало интернет, которое познает мир через спутниковые антенны. Они хотят, чтобы Иран был открыт для мира. Однако Иран – это тоталитарное общество с жестким авторитарным режимом, проводящий резко антизападный курс. Поэтому и результаты выборов оказались таковыми. Я бы сказал, что в Иране демократических выборов практически не может быть. Хотя многие демократические методологии, они использовались. Вот, допустим, дебаты президента с претендентами и так далее. Потому что в закрытом обществе не может быть демократических выборов. Просто Иран хочет представить дело так, что Иран является таким же демократическим обществом, как Соединенные Штаты Америки, но в мусульманском мире. Иран хочет представить себя лидером мусульманского мира. И Ахмадинеджад поэтому выступает везде с позиции силы. Ахмадинеджад, допустим, выступает за защиту палестинцев, поддерживает Хезболлах в Ливане, крепит союз с сирийским режимом. Но на самом-то деле Ахмадинеджад до сегодняшнего дня не сделал ничего, что могло бы хоть каким-то образом повлиять на решение палестинской проблемы. И я считаю, что вот в свое время Советский Союз тоже выступал большим защитником палестинцев. Однако что сделал Советский Союз для палестинцев? Проблема до сих пор не решена. Поэтому, чтобы понять иранскую политику, надо знать, что это чисто религиозный, авторитарный режим, борющийся за господство в регионе.
Вафа Мирзоевич, ну вот главный вопрос сегодняшнего дня. Можно доверять итогам выборов или они сфальсифицированы, как говорит оппозиция?
Вы знаете, я лично считаю, что в закрытом обществе никогда нельзя доверять итогам выборов. Потому что обязательно административный ресурс был использован, и об этом свидетельствуют нынешние выступления иранских граждан на улицах, которые уже сталкиваются с полицией. Полиция применяет к ним силу. Я только что это видел на экранах телевидения иранского. Поэтому я думаю, что не могут быть там, так сказать, честные выборы.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». В нашей студии обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина и по телефону из Баку президент Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. Мы обсуждаем итоги президентских выборов в Иране. Наш телефон 8-800-200-2212. Иван из Москвы. Добрый вечер. Иван, слушаем вас. Нет, к сожалению.
Алло.
Да, вот, Иван, слышим вас.
Слушайте, да?
Да. Говорите, пожалуйста.
Я вроде как выключил радио. Значит, дело в том, что я не понимаю, почему там радио, я его...
Иван, слышим вас прекрасно. К сожалению, у нас нет связи с нашими слушателями, сейчас наши техники как-то это настроят. Ирина, вы уже заговорили о том, что женщины очень активно участвовали в предвыборной кампании. Я хочу вас спросить об этом аспекте. Вообще, права женщин ведь были одним из главных вопросов предвыборной кампании в Иране.
Да, один из потрясающих моментов, который еще больше придает демократичный вид этим выборам, это то, что Мирхосейн Мусави впервые в истории современного Ирана участвовал в предвыборной кампании вместе со своей женой Захра Рахнавард, собирала, как вы правильно отметили, многотысячные демонстрации. Но проблема в том, что женщина, мы видели эти кадры, но мы видели их из Тегерана. В Тегеране действительно женщины очень высокообразованные. Большинство студентов в университетах страны составляют женщины. Причем с серьезным перевесом составляют девушки. И, конечно, вот при том, что женщина, в принципе, в обществе играет довольно лидирующую роль в иранской культуре и в иранской истории. То, что сделал Ахмадинеджад, особенно после реформ, который до этого правил Хатами, для женщин довольно болезненно воспринимать. Вы знаете, я была в Иране в 94-м году, и тогда только начинались реформы, и реформы выражались в том, что косметику все еще нельзя было носить, но хиджаб уже мог быть не черным, а серым в белый цветочек. И это уже воспринималось как огромное завоевание. Но если вы посмотрите на женщин в Тегеране сейчас, то они современные, они яркие, они активные, и то, что эти результаты выборов абсолютно не отражают, официальные результаты выборов не отражают вот эту позицию женщин в городах, это еще раз свидетельствует о том, что, может быть, не все в порядке с этими выборами.
Да, конечно, очень парадоксальная страна, где ограничены права женщин и запрещены рок-концерты, и при этом люди ведут блоги, скажем, в интернете. Такое странное сочетание архаики и модерна. Ну вот, кажется, говорят мне техники, нам удастся выслушать нашего слушателя из Москвы, Ивана. Иван, слышите ли вы нас?
Да, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
А, слышите, да?
Слышим.
Алло.
Да, Иван.
Меня слышите?
Да, да.
А, хорошо. Значит, вот дело в том, что результаты, вот подобные результаты выборов, они вообще-то были в значительной степени ожидаемыми. Но я не хочу сказать, что на 100%, но все-таки. Вот в отношении внешней политики Ирана, в отношении его ядерной программы и так далее, Соединенные Штаты Америки очень четко заявили, что мы сейчас ничего предпринимать не будем до выборов, а вот в зависимости от результатов выборов мы уже будем решать этот вопрос. Вот хотелось бы знать, вы не в курсе, а как эти вопросы будут решаться о внешней политике Ирана, вот его Холокост, отношение к Холокосту, ядерная программа и прочее. Спасибо.
Ирина, пожалуйста.
Ну, дело в том, что не только Соединенные Штаты не заявляли, это не совсем верно. Соединенные Штаты как раз заявили, что они готовы идти на прямые переговоры. Собственно, с этим пришел Барак Обама в Белый дом. Так же, как и в случае с Северной Кореей, США готовы к переговорам. В Северной Корее переговорам в рамках шестистороннего процесса с Ираном напрямую. Ахмадинеджад до выборов не ответил. Иранская сторона не ответила на протянутую оливковую ветвь. Поэтому что будет предпринимать Иран сейчас, трудно сказать. Может быть, политика сохранится такой же, как она была, такой же абсолютно антизападной и провокационной. Либо она может все-таки учесть вот тот процент населения, который голосовал за Мусави. Я не исключаю, что исламский режим может для того, чтобы немножко снять напряжение в обществе, может учесть отдельные пожелания этой части электората. И может быть чуть-чуть политику по отношению к Западу смягчить, ну или, по крайней мере, показать, что она становится более мягкой и пойти на переговоры.
Чуть ли не первое, о чем думает западный обыватель, когда слышит слово «Иран», это ядерная программа. И вот от имени такого обывателя я хочу задать Вафе Мирзоевичу вопрос. Действительно, Иран может развязать ядерную войну? Есть ли основания считать, что ядерная программа направлена на военные цели и угрожает миру?
Я считаю, что Иран всерьез хочет создать свой ядерный военный потенциал. Ирану это нужно для того, чтобы быть самой влиятельной страной в регионе. И в первую очередь Иран выступает против Израиля, который обладает ядерным оружием. Поэтому, конечно, ядерное оружие Ирана, оно абсолютно неприемлемо для государств этого региона. В первую очередь для арабских стран. Для таких стран, как Египет, как Саудовская Аравия. Я бы сказал, даже как союзник самого Ирана, как Сирия. Как любая другая страна, потому что, получив ядерное оружие, Иран, до сих пор продемонстрировавшая себя как агрессивная страна, как страна, которая хочет диктовать свои условия, диктовать свою идеологию, заниматься экспортом своей, так сказать, религии, она будет диктовать. Поэтому все страны региона очень не заинтересованы в том, чтобы Иран владел этим оружием. Я считаю, что страны региона боятся иранского ядерного оружия больше, чем западные страны. Потому что западные страны входят в НАТО, большинство, И они знают, что НАТО, которое обладает всеми, так сказать, видами вооружений и атомными, и другими, они смогут защитить страны Запада. А вот что касается арабских стран, что касается других стран региона, они, конечно, очень-очень озабочены тем, что Иран станет ядерной державой. Поэтому основная угроза, мне кажется, не столько Западу, сколько самому Ближнему Востоку и ближайшему окружению Ирана. Допустим, вот до сих пор неурегулированным остается вопрос статуса Каспийского моря. И неурегулировано это только лишь по вине Ирана. Потому что все страны Каспийского региона, они пришли к консенсусу о секторальном разделении Каспия. Иран требует перераспределения секторов, чтобы Иран получил больший сектор. Но обладая ядерным оружием, я думаю, что Иран здесь будет говорить более громким голосом и будет применять более резкие, так сказать, действия. Допустим, Иран неоднократно нарушал и воздушные границы, и морские границы, военно-морские суда и военные самолеты совершали провокации, так сказать, в Азербайджане. Мы все это хорошо помним. Тогда Иран был не ядерной державой, но с ядерной державой Иран в отношении давления на своих соседей, конечно, многократно усилит свои, так сказать, позиции.
Наш разговор подходит к концу. И последний вопрос. Каким будет будущее Ирана? Мы видим, что в стране нарастают противоречия, особенно после этих выборов. Возможны ли такие масштабные перемены, как и 30 лет назад, когда произошла революция, и Иран изменился? Ирина?
Судя по всему, сейчас на данном этапе пока невозможно. Хотя, действительно, то, что мы наблюдаем после этих выборов, это два Ирана. Фактически один Иран очень традиционный, исламский, другой Иран действительно развивающийся с интернетом, готовый голосовать. Но проблема вот в том была сейчас, по-моему, еще, что все-таки мир Хусейна Мусави поддерживала в основном молодежь. Мы видели эти многочисленные манифестации, демонстрации, но, как правильно заметила моя коллега из радио Фарда, молодежь выходила на демонстрации иногда просто из-за того, что развлечений в Иране нет. И это был способ выйти на улицы, как бы party, да. Но эта молодежь могла и не пойти на выборы, или не вся она пошла на выборы. Я думаю, что все-таки это поколение еще не до конца созрело для того, чтобы возглавить действительно другой Иран и другую страну. А что касается ядерного оружия, то Запад боится его, потому что оно не потому, что это страна, а потому что она может попасть в негосударственное формирование, к той же Хизбалле.
Спасибо, Ирина. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», обозреватель «Радио Свободы» Ирину Лагунину и президента Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафу Гулузаде. Мы говорили об итогах выборов президента Ирана. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Назране убит бывший вице-премьер Ингушетии Башир Аушев. В субботу вечером неизвестные обстреляли его машину. По дороге в больницу Аушев от полученных ранений скончался. По меньшей мере 2 человека могут находиться под завалами жилого дома, частично обрушившегося в результате взрыва бытового газа в поселке Чмутово Нижегородской области. Белоруссия рассматривает возможность введения пограничного и таможенного контроля на границе с Россией. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 12. По-прежнему неизвестна судьба одного горняка. В Тегеране тысячи сторонников оппозиционного кандидата в президенты Ирана Мир Хусейна Мусави протестуют против официальных итогов выборов, состоявшихся в воскресенье. По данным Министерства внутренних дел Ирана, за действующего президента Махмуда Ахмадинеджада проголосовали более 62% избирателей. Мусави получил около 34% голосов. Северная Корея заявила, что начинает работы по обогащению урана и переработке всего имеющегося плутония в оружейный. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, 17 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва, совершенного смертником. Посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за ряд недавних нападений смертников. Это были краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Новое назначение Денниса Росса. Заботы молодых иранцев. Шпион в мобильном телефоне. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон назначила опытного дипломата Денниса Росса специальным советником по странам Персидского залива и Юго-Западной Азии. Задача Росса – привлечь международные силы, чтобы убедить Иран начать переговоры о сокращении своей ядерной программы. По информации журнала Time, политический курс, предложенный Россом – более сладкие пряники и более длинный кнут. Иран получит значительные экономические преимущества, если пойдет на уступки, и дорого заплатит, если откажется. Ключом, по мнению Росса, является плачевное состояние иранской экономики, в частности, постоянное снижение уровня добычи нефти. В начале апреля Госдепартамент США объявил о готовности вместе с Европейским Союзом, Россией и Китаем сесть за стол переговоров с Ираном о его ядерной программе. Однако вскоре стало ясно, что Иран не готов к такому шагу до президентских выборов.
Политика Росса проста. Если сладкие пряники не работают, в ход идет длинный кнут. Если Тегеран не начнет серьезные переговоры до сентября, наказание последует незамедлительно. В обмен на готовность США к переговорам Росс договорился с европейскими партнерами о санкциях, которые затронут иранские компании, не имеющие отношения к ядерной программе. США пытаются добиться от главного торгового партнера Ирана, России, обещания присоединиться к таким санкциям. В секретном письме, направленном в начале февраля президенту России Дмитрию Медведеву, Барак Обама обещал отказаться от планов размещения элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии, если Москва поможет принудить Иран принять на себя соответствующие международные обязательства.
В материалах, опубликованных в канун президентских выборов в Иране, американские еженедельники выражают осторожный оптимизм по поводу их возможного исхода. Newsweek приводит результаты последних опросов общественного мнения, согласно которым действующего президента Ахмадинеджада поддерживают всего 6-8 миллионов человек, а за его основного соперника, Мирхосейна Мусави, готовы проголосовать от 16 до 18 миллионов избирателей. Протестует прежде всего молодежь, составляющая 35% населения Ирана. На сайте журнала Time опубликован материал о молодых иранцах, которые не могут позволить себе вступить в брак, так как не в состоянии обеспечить себя жильем. Цены на недвижимость поднялись в несколько раз, особенно в Тегеране. Раньше в Иране девушки рано выходили замуж. Теперь они поступают в университеты, а затем идут на работу. Молодежь выбирает более либеральный образ жизни, меняется традиционное представление о браке и семье. Так называемый брачный кризис стал одним из значительных факторов избирательной кампании.
Широкое недовольство общества экономической ситуацией, на волне которого Ахмадинеджад пришел к власти в 2005 году, сегодня может способствовать его поражению. Ахмадинеджад обещал, что цены на жилье упадут, однако этого не произошло, приводит Time слова 27-летней Самиры, сотрудницы рекламного агентства. Миллионы молодых иранцев рассматривают кандидатов на президентский пост через призму своих семейных планов. Если все останется как было, Самира и ее жених никогда не смогут приобрести собственный дом. Они голосуют за Мирхосейна Мусави, кандидата-реформиста, и надеются, что при новом президенте брак вновь станет возможным.
Шпион в мобильном телефоне – перспектива не самая приятная, но вполне вероятная. За последнее время шпионские программы для мобильников получили достаточно широкое распространение. Их продают порядка 200 фирм по сходной цене – от 50 до 300 долларов. Newsweek рисует картину, напоминающую шпионский триллер. По оценкам экспертов, число людей, чьи мобильные телефоны шпионят за своими хозяевами, достаточно велико. В Европе это порядка 3% пользователей, чаще всего владельцы айфонов и BlackBerry и других смартфонов. Чтобы установить программу в телефон, достаточно пары минут. Супруги, любовники и коллеги шпионят друг за другом. Родители подсматривают за детьми.
Новое поколение простых в использовании программ для мобильного шпионажа приобрели особую популярность за последний год. И они обладают поразительными способностями. Эти программы умеют бесшумно включать встроенные в телефоны микрофоны, чтобы подслушивать голоса в помещении, находящемся на другом конце света. И тайная передача информации не отразится ни в регистре звонков вашего телефона, ни в счете от телефонной компании. По словам одного итальянского эксперта, программы, разработанные для правоохранительных органов, способны внедряться в мобильный телефон через СМС-сообщение. Только представьте себе, что будет, если они попадут в руки преступников, заключает Ньюсвик.
Небольшой фельетон под заголовком «Обама, перестань разрушать мой брак» опубликован на сайте журнала «Тайм». Средства массовой информации представляют Барака Обаму образцовым супругом, который, несмотря на груз обязанностей, уделяет достаточно времени и внимания жене. Как работающим родителям с двумя маленькими детьми следовать примеру президента и время от времени проводить вечер вне дома?
У Барака Обамы есть ряд привилегий. Я уж не говорю о 8000 поваров, уборщиц и другого персонала Белого дома. Настоящее преимущество – это дорога в офис, которая занимает 15 секунд. А если супруги Обама хотят провести вечер вне дома, с детьми посидит мама Мишель. И не спешите восхищаться тем, как президент относится к своей теще. В его доме 132 комнаты. И, конечно, президентский самолет, который сильно упрощает проведение романтического вечера в Париже. Президент, несомненно, много работает, и вряд ли можно упрекнуть его за то, что он пользуется своими привилегиями, чтобы пообедать с женой и детьми. Я бы делал то же самое, если бы был президентом, но я не президент. И, пожалуйста, перестаньте напоминать мне об этом, особенно когда я провожу вечер с женой.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода. Итоги недели». В Москве в Центральном доме художника открылся 4-й международный книжный фестиваль. В этом году он проходит при поддержке Европейского Союза. На фестивале работает наш корреспондент Елена Фанайлова.
На фестиваль приехали молодые европейские звезды, которых только что перевели или вот-вот переведут в России. Австриец Томас Головинич, венгр Атила Бартиш, румын Василий Йерно, немец болгарского происхождения Илья Троянов, голландец Арнон Грюнберг. Из-за большого числа площадок, на которых разворачивается фестиваль, я пропустила скандал первого дня его работы. С выставки «Русский литризм», которую курирует Андрей Ерофеев, сняли за употребление нецензурной лексики работы группы «Война». Одного из художников задержала милиция. По рассказам очевидцев, какой-то человек из тех, что ходит на процесс по делу выставки «Запретное искусство», изображал сердечный приступ, полученный в результате просмотра работы «Войны». В это время во внутреннем дворике дома художника я слушала, как актеры читают новую пьесу молодого белорусского драматурга Павла Пришко. В ней тоже имеется нецензурная лексика. Речь идет о Москве будущего. Разговор пациентов в больнице.
Видел?
Ну.
Я компот не пил, ты видел? Посмотри на обод.
Ну.
Что это? Ну что это за развод? Это что, компот так, цвет такой у него делает? А знаешь, как она моет? Сполосит этот стакан. А кто из него пил? Я знаю.
И с уткой так. Я же, знаешь, я потом только сообразил. Они же 40 минут, да? Я бы готов уже был на линолеум нассать.
Я тебе говорю, а на дворе-то уже, слава богу, 2188 год.
Рядом о Москве будущего рассуждали архитектурный критик Алексей Муратов, главный редактор журнала «Афиши» Юрий Сапрыкин и главный редактор журнала «Форбс» Максим Кашуленский. Но и здесь проекции будущего оказывались связаны с настоящим.
Централизм господствует во всем, да, поэтому надо жить в центре. Ну или на Рублевке, который становится каким-то альтернативным центром. Наверное, эту тенденцию переломить очень сложно, надо с ней смириться и просто думать, каким образом смягчить, наверное, для города последствия, потому что архипелагом, там, как Лондон, ну, или Барселона, это, конечно, вряд ли станет при нашей жизни.
Максим, ты как человек, ну, наверное, наиболее из нас путешествующий, скажи, правильно ли у меня, скажем, ощущение, что в Москве из всех как бы больших там европейских или американских мегаполисов общественный транспорт сейчас находится в наиболее убитом, убогом и неудобном состоянии?
Правильно.
Спасибо, Максим.
Пока взрослые рассуждали о неудобстве Москвы, дети в отдельном павильоне слушали австрийские сказки.
Жил-был охотник. Однажды он решил выйти погулять и взял с собой свою собаку. Вдруг собака начала громко лаять. Охотник удивился Его собака была такая спокойная, от любопытства он пошел дальше. И представьте себе, кого он там увидел? На поле лежал огромный мужчина. Он сел и поздоровался с охотником.
Дети с замиранием сердца ждали продолжения. В соседней палатке для взрослых о своей жизни рассказывали русские писатели, например, Герман Садулаев.
Недавно я был дома у себя в Чечне, в Шали. Там живет отец один, а у нас большой сад, участок. И отец уже пожилой, нет у него сил за него ухаживать, поэтому сад дико зарос. Я принялся все это косить, приводить в какой-то порядок. И вот когда я косил, выползла змея.
В итоге писатель Садулаев победил змею, при этом животное не пострадало. А писатель Михаил Елизаров продолжил товарища в жанре телеги.
Один я роман хочу написать про менеджера среднего звена, который стал нацболом. Потом я очень чувствую, что меня, конечно, не отпускает роман «Библиотекарь». Я хочу написать продолжение о том, как после постройки синагоги в Кижах решили построить мечеть. Но там, в общем-то, сперли материалы, что-то там мечеть у них так там завалилась, ну и хорошо, в принципе. И решили, что будет строить синочеть такой общий, то есть объединять вот иудаизм и ислам такой вот. И там все будут дружить, но там будут неприятные такие персонажи, какие-нибудь такой Иванов Иван Иванович такие вот. Они будут стройматериалы тырить, но как-то их разоблачат, в общем, построят так вот.
Писатель нацбол Захар Прилепин в дебатах с журналистом-консерватором Максимом Соколовым.
Вы сказали, что русские консерваторы современные действуют по принципу «не навреди». Я сразу представил какого-то себе близкого человека, который болен раком, СПИДом, у которого атрофия мозга, и мы говорим, давай не будем его лечить, вдруг он еще умрет под ножом, потому что мы навредим. Каким образом не навредить современной России, которая на самом деле находится, что называется, у пропасти во ржи, которая может в любую секунду обвалиться, которая по своим параметрам, географическим, демографическим, экономическим, социологическим, метафизическим, находится в абсолютном отсутствии системы координат. Мы сейчас говорим, не навреди, давайте потерпим еще вот этих вот упырей у власти, потому что не надо же вредить.
Я задумываюсь над тем, существовало ли когда-нибудь такое состояние общества, чтобы человек, которому хочется позаниматься социальной хирургией, не объявил бы это состояние общества безнадежным.
Максим Соколов и Захар Прилепин. Критик Артемий Троицкий о музыкальной части фестиваля, который проходит на открытой площадке.
Голландская группа называется «З-З-З». Их два человека. Один из них играет на барабанах и поет, а второй играет на всевозможных антикварных органах, в том числе и на церковной физгармонии. Наверное, это называется трэш-гараж с какими-то еще дуновениями со стороны музыки диско и чего-то такого из области фильмов ужасов. Будет изысканная английская независимая музыка братья Монгольфье и на Блесаближе это панк-кабаре, в общем, это что-то такое декадентское, садомазохистское, готическое.
На концертной площадке Артемия Троицкого «Готический панк», а в пресс-центре выступление ректора Высшей школы экономики Евгения Ясина о влиянии культуры на экономику.
Вопрос не в том, кто способнее, китайцы или европейцы, или русские, или африканцы и так далее. Есть культурные различия, которые влияют на продуктивность данной экономики и данного общества. И вот европейская культура, она создала некую систему ценностей, которая оказалась чрезвычайно продуктивной для развития экономики.
Поэт Лев Рубинштейн на фестивале.
Я читал стихи, собственно, сочинения для детей. Я жутко волновался и нервничал. Я детской аудитории боюсь пуще всего. Мне кажется, страшнее читать стихи только либо в школе милиции, либо в казачьей станице. Но дети были благосклонны, я это отчасти приписываю своему немыслимому обаянию.
Главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский объявлял премию лучшему дерьмометру страны. Претендентов было пятеро.
Никита Михалков, Валентин Матвиенко, Глеб Павловский, Александр Любимов и даже футболист попал чудом Андрей Аршавин. За чистосердечное признание, что в Англии хуже, чем в России, потому что там закон и порядок. В России, если деньги есть, то закон не нужен. Никита Михалков попал за то, что он искренне, по его словам, не понимает, как можно не хотеть любить людей, которые руководят твоей страной. Валентина Матвиенко за буйство воображения. Она считает, что люди приходят на марш несогласных, специально одевая белые одежды, а в карманах принося бритвы, которыми они друг друга режут, и потом говорят, что это их побили ОМОНовцы.
Удивительно русская действительность, полагает писатель нацбол Захар Прилепин.
Российская действительность, даже невзирая на присутствие в ней Грызлова и Миронова, дарует возможность описать человека на фоне, как это не пафосно сказать, на фоне каких-то душевных, страшных, жутких откровений человека, находящегося на грани любви и смерти.
Захар Прилепин и другие писатели, музыканты и художники на 4-м открытом книжном фестивале в Москве. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжим в рубрике «Вопрос недели». Книги каких современных писателей вы читаете? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Обнинска и Чебоксар.
Да, в общем-то, никаких. Да, что там могут написать?
Особо современных авторов немного читаю, но есть один самый любимый. Это Дмитрий Липскиров или Липскиров. Мне нравится, как он составляет слова. В основном книжки я читаю из-за этого, даже не из-за того, насколько там интересен или закручен сюжет, а насколько интересно составлены фразы и предложения выстроены.
Бывает иногда Дарья Донцова, Эрнст Молдашев. Мне интересно это довольно-таки. Вот читаю.
Современных вообще я не очень жалую. Мне больше нравится все-таки классика.
В основном читаю техническую литературу. Художественной литературе мало времени уделяю.
Устинова большая часть. Хотя мне не очень нравится, но больше читать нечего.
Современных никаких. То ли реклама плохая у них, то ли я их не знаю.
Из современных писателей больше всего мне нравится Алексей Иванов и Лимонов. Это самые любимые, которых я могу читать, перечитывать. Лимонова я открыла для себя уже давно, а Иванова совсем недавно.
Татьяна Устинова. Больше пока никого. Из современных писателей никого.
Я вообще редко читаю книги, потому что времени мало, семьей надо заниматься и кучей других дел.
Нынешние современные писатели 90-х и 2000-х годов, они пишут только дешевку. Я больше называть не могу. Сам настоящий дешевка. А что там читать-то? Мозги так просто забивать ерундой. Поэтому я не читаю их.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Дмитрий Лишнев и Алексей Собачкин. Вы слушаете программу «Итоги недели». Освобождение Артема Лоскутова и встреча Владимира Путина с Ильей Глазуновым. Сюжеты обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Юрий Васильев.
Дело Артема Лоскутова, юноша из Новосибирска, еще недавно известного лишь узкому кругу почитателей перформансов и иных форм уличного искусства, на минувшей неделе стал одним из самых обсуждаемых в сети. Лоскутов, участник и автор так называемых «монстраций», не путать с демонстрациями, менее месяца назад был арестован, как говорится, за наркотики, и заключен под стражу. Его друзья и коллеги по арт-деятельности не без основания рассудили, что дело не в марихуане, а как раз в лоскутовских «монстрациях». Эти мероприятия довольно давно расценивались новосибирскими властями и правоохранителями как пощечина их личным общественным вкусом. Художники и пользователи блогов начали активную кампанию за освобождение Лоскутова и в сети, и в офлайне. Так группа питерских художников выдержала многодневную голодовку вблизи Смольного. И вот результат. Обвинения в хранении наркотиков с Лоскутова не сняли, но из СИЗО Артема выпустили. Один из наиболее адекватных сетевых откликов на дело Артема Лоскутова принадлежит Андрею Тихонову. Его статья «Вся власть воображения» размещена на сайте liberty.ru. Автор довольно критически относится к художественному потенциалу авторов «Монстрации» вообще и Артема Лоскутова в сугубой частности. При этом Андрей Тихонов приходит к следующим выводам.
В действиях милиции и вправду немало подозрительного, помимо обстоятельств задержания. Непонятно, почему Лоскутовым занимался Центр по борьбе с экстремизмом, если его подозревали в употреблении и распространении наркотиков. Почему борцы с экстремизмом объявили дело неполитическим? И вообще, с кем они борются? Борцы с терроризмом, как известно, ловят мифического Бен Ладена, но является ли Лоскутов новосибирским Бен Ладеном? В целом, ситуация с Артемом показывает, насколько запуталось российское общество в привнесенных культурных кодах. Проблемы марихуаны, однополого секса, эвтаназии и современного искусства тлеют под жлобскими ногами майора, но в перспективе могут стать и горячим льдом.
Аллюзия на песню покойного Егора Летова «Лед под ногами майора» в случае Артема Лоскутова вполне уместна. Равно уместно вспомнить и более раннее изречение. Какую биографию делают нашему рыжему? Заметила Анна Ахматова, когда Иосиф Бродский стал подсудимым по делу о тунеядстве. Производство потенциальных рыжих, и Артем Лоскутов отнюдь не исключение, сегодня поставлено на поток. Что милицией, что пенитенциарной системой. Есть и некоторые результаты. Григорий Пачко и Игорь Сутягин оказались отменными литераторами. А Михаил Ходорковский, как выяснилось, оказался более чем достойным эпистолярным собеседником Григория Чертишвили и Бориса Стругацкого, если судить по опубликованной переписке заключенного и писателей. Тем не менее, новых Бродских, или тех, кто даже в отдаленной перспективе могут стать кем-то подобным Бродскому, российские правоохранительные органы пока не выявили. Что ж, у них есть время, а уж о желании вообще говорить как-то неудобно. За очевидностью. Короче, биографии, как и прежде, в почете. Только новые рыжие почему-то в загоне. То ли время для них не пришло, то ли еще что. В стороне милицейских борцов, то ли с наркотиками, то ли с экстремизмом, Артем Лоскутов уже прославился как пострадавший за актуальное искусство улицы. Продится ли его известность, перейдет ли она в иное качество, все это теперь зависит только от него. Другой популярный сетевой сюжет минувшей недели тоже не из чуждых искусству, даже наоборот. Премьер-министр Владимир Путин посетил галерею художника Ильи Глазунова. Критические суждения Путина заботливо сохранены для будущих поколений на сайте РИА Новости.
Во время осмотра галереи Путин задержался у нескольких картин Глазунова, в том числе у работы 1972 года «Князь Олег и Игорь». Премьеру бросился в глаза меч, который держал князь. «Меч коротковат, как ножик перочинный в руках смотрится», — сказал Путин. Художник согласился и сказал, что придется доделать картину. «Им, мечом, как будто колбасу режут», — добавил Путин. Осматривая картину Глазунова «Вечная Россия», Владимир Путин обратил внимание на изображение святых Бориса и Глеба. Премьер заметил, что Борис и Глеб, конечно, святые, но надо бороться за себя, за страну, а отдали ведь без борьбы. «Это не может быть для нас примером. Легли и ждали, когда их убьют», — высказал свою точку зрения Путин.
Надо сказать, что Владимир Путин не в первый раз дает ценные руководящие указания деятелям отечественной культуры. Еще будучи президентом, в марте 2008 года он побывал в театре «Современник» на спектакле «Горе от ума» в постановке Рима Сатуминоса. После просмотра Владимир Путин попенял Галине Волчек. «Зачем вы с самого начала показали его, Чацкого, плачущим? Сразу складывается о нем впечатление, как о слабом человеке. Александр Матросов был сиротой, как и Александр Чацкий, но закрыл собой амбразуру. Он сильный человек». Конец цитаты. Тогда Грибоедов, теперь Глазунов. Разумеется, пользователи интернета, проникшись настроением премьера Путина, в массовом порядке попытались ему соответствовать. Одна из наиболее удачных попыток соответствия называется «Премьер и художник. Басня Крылова». Под маской Ивана Андреевича Крылова не особо-то и скрывался Алексей Петрович Цветков, не менее выдающийся современный поэт. Итак, басня Крылова Цветкова «Премьер и художник».
Один премьер зашел художнику когда-то, и на картину глядь, там у богатыря перо коротковато. Пусть ноготь подпилить и чубчик подровнять, оно еще вполне сгодится, но чтобы натовских сатрапов проучить или кого в сортире замочить, богатырю пришлось бы сильно потрудиться. Премьер — наставник всем, он нам взамен отца. Он тотчас ласково внимание Творца на несуразность обращает, и тот, в смущение, меч исправить обещает. Мораль, чтобы врага искусно подстеречь, рисуй гранатомет. Какой там в жопу меч?
Алексей Цветков. Басня премьера художник. Искусство по-прежнему в большом долгу.
Обзор сетевых изданий подготовил Юрий Васильев. Человек недели «Радио Свобода» Людмила Зыкина. 10 июня певица исполнилась 80 лет, и на следующий день она начала юбилейный концертный тур по городам России. Слово Александру Генису.
Для моего поколения Зыкина была антипехой. В либеральные 60-е свет приходил не с востока, а с запада, поэтому в моде были шлягеры с легким акцентом неопределенного, но европейского происхождения. К 70-м, однако, культурный код стал быстро меняться. Звезда Запада тускнела, разгоралась заря Родины, и в силу и в моду входили деревенщики. Зыкина стала их голосом, благоразумно очищенным от той крамолы, что приносила популярность ранним книгам Белова и Распутина. Песня Зыкиной, впрочем, всегда была выше партийных разногласий и била в одну точку. Россия. Добрый гений Зыкиной открыл ей ее архетип. Как матрешка, она включает в себя женские ипостаси родной земли, мать, сестра и дочь. Уравняв себя с отчизной, Зыкина последовательно и сознательно строила свой образ. В трех автобиографических книгах Зыкиной встречается тот же набор представлений о России, что и в путеводителе для иностранцев. По утрам, вспоминает певица раннее детство, в их доме ели щи да кашу. «Чтобы голос звенел», продолжает она, «нужно петь в березовой роще». Названия ее концертов напоминали темы для школьных сочинений. «Лишь ты смогла, моя Россия». По праздникам сюжет слегка менялся. 9 мая «Вам, ветераны». На 8 марта более интимно «Тебе, женщина». Главное у Зыкины – постоянство ее державно-задушевной стилистики. Менялась страна, менялся ее режим, менялись ее вожди, карта, даже названия, но оставалась Россия, и ее пела Зыкина. Верность курса определяли награды – от ордена Ленина до ордена Андрея Первозванного. С годами, однако, слава обрастала и фольклорными подробностями. На предыдущем юбилее Зыкина выступала в расшитом жемчугами платье – подарок казаков. Как каждый обласканный Кремлем артист – Зыкина провоцирует ироническое отношение. Ее, например, нетрудно представить персонажем едких романов Сорокина. Но это не отменяет главного и бесспорного. Песни Зыкины на слуху. Они пережили и советскую, и несоветскую, и нынешнюю власть, став народными в прямом смысле. Их никто не учил, а наизусть знает каждый. И подпевает всякий раз, когда из радио медленно и степенно, как река, льется округлый голос Зыкиной.
О Людмиле Зыкиной говорил Александр Генис. Программу «Итоги недели Радио Свобода» на «Волнах Свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На аварийном участке на глубине свыше 1200 метров работал 51 человек.
Юкий Владислав Чернышов заявил, что в 2001 году приобрел акции Юкоса.
Да благословит Аллах Саада Харири и продлит его дни.
Эта детективная история началась еще весной 2008 года.
Главное требование этой акции – это деполитизация полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru